З'язджаць і рэалізоўваць сябе ў Беларусі, як бачыць свае перспектывы беларуская моладзь у краіне і за мяжой, і як ёй у гэтым могуць дапамагчы дэмакратычныя сілы. Наша тэма дня. І наша гостя Маргарыта Ворыхава, дарадца Святлана Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнтам. Добры дзень, Маргарыта.
Добры дзень.
Вот про ваше призначение стало вядома менш за месяц тому на конференции «Новая Беларусь 2023». Я давно чекаю магчымасці зрабіць з вами интервью. Давайте на початку представим вас нашей аудитории. Кольки вам гадоў, где вучыліся, який ваш досвід, які компетенции, якая активность была тепер?
Мне 22 года. Зовут меня Марго Ворыхова. Я до начала вот этой позиции занимала и занимаю до сих пор позицию президентки Белорусского национального молодежного совета «Рада». Это точная организация, в состав которой входят 38 организаций разных направлений, культурные, ЛГБТ, эко, образовательные, незащитные и прочее. В рамках своей работы, в том числе в гражданском секторе, я занималась и занимаюсь до сих пор продвижением прав молодежи на разных уровнях. Большую часть времени уделяю международной работе, то есть работе в различных международных структурах. Например, занимаю позицию представительницы РАДА в контактной группе Совета Европы и в Конституционном Совете Евросоюза. Кроме этого, участвую в такой организации, которая называется Европейский молодежный форум. Это условная, значит, организация значительных организаций, то есть такой совет национальных советов Европы, в рамках которого организация занимается продвижением молодежной повестки своих стран, и в том числе мы, как страна Беларуси, представляем белорусскую повестку. В рамках этой структуры я занимаюсь разработкой резолюций, документов, отчетов по правам молодежи в Беларуси в разных направлениях, разных групп и разных сфер. Например, в этом году, в ноябре, мы будем сабмитить резолюцию по молодым политзаключенным. Вот. Также в рамках своей работы в гражданском секторе в целом я была участницей таких организаций, как Европейский молодежный парламент в Беларуси и Заведенная Беларусь студентов, в рамках которых также занималась организацией мероприятий как в Беларуси, так и за рубежом, интернациональной конференции для Беларуси, для молодежи не только Беларуси, но и Европы в том числе. Вот. Если говорить про какие-то личные направления работы и деятельности, все вот это то, что было описано выше, это волонтерская деятельность. Кроме этого, я в том числе работаю на данный момент в IT-компании, вообще завершаю свою позицию здесь и прихожу полностью на работу в офис Светланы Тихановской. А до этого работала также в IT-сфере, в коммуникационном ответвлении, скажем так, этой профессии. Вот. Училась в Белорусском государственном экономическом университете 2 года на факультете экономики и менеджмента. И год отучилась в ЕГУ на международной экономике и политике.
Я так разумею, были вымушены покинуть Беларусь после 2020 года, так? Как это отбылось?
Да, я покинула Беларусь после 2021 года, после массовой ликвидации организаций, которая произошла в июле, когда было ликвидировано более 1000 организаций различных сфер направлений. Вот. И мы заметили тенденцию, что чаще всего в первую очередь приходят к лидерам и лидеркам организации, поэтому мне как президентке рады посоветовали побыстрее уехать из Беларуси, что я в спешке и сделала после июля.
Ну, до речі, тое, што ўлады звяртаюць увагу на моладзь, у першую чаргу сведчыць тое, што Алана Гебремарыям, якая на гэтай пазіцыі ў офісе Светланы Ціхановскай была да вас, ну, якраз трапіла за краты і недавно выйшла. Гэта пазіцыя, які час была вакантная, цяпер вы яе занялі. Ну, вы ўжо пачалі расказваць, чым будзеце займацца, што ў плянах. Вот давайте так, праграму мінімум, праграму максімум, як мага больш даступны чалавечымі словамі, не толькі пра рэзалюцыі.
Да, конечно. В рамках этой позиции я вижу эту позицию в целом как такую объединяющую позицию для всего молодежного сектора, для того, чтобы сформировать у молодежных организаций, молодых людей в целом, понимание того, какая работа производится на разных уровнях в молодежном секторе. На уровне Grassroots, то есть организации, которые занимаются какими-то нишевыми проблемами отдельных аудиторий, отдельных целевых групп, и на более высоких уровнях, международного уровня, например. То есть что делают все организации в разных направлениях, и как они могут стать частью вот этого всеобщего молодежного движения. Ну, соответственно, чтобы сформировать у всего гражданского общества и, наверное, всего общества Беларуси понимание того, как молодежь Беларуси продвигает белорусскую повестку, как мы, сколько ресурсов мы вкладываем в это как движение, и вообще какие есть структуры в рамках этого движения, как они все объединяются, как они между собой взаимодействуют, и чтобы выставить это взаимодействие, это такой точкой единения всех всех организаций молодежи Беларуси, в том числе я буду заниматься разработкой молодежной политики, то есть такого документа, который был бы условно стратегической визией белорусской молодежи где-то насчет того, как должен выглядеть наш сектор, как должна выглядеть молодежь и что наше государство, то есть наш демократический силы на данный момент и последствия нашего государства, когда оно будет демократическим и правовым, что оно должно будет делать для того, чтобы молодежь Беларуси чувствовала себя принятой и чувствовала себя понятой в Беларуси, в новой Беларуси нашего замечательного светлого будущего. Вот. Кроме этого, будет работа по направлениям, например, по помощи политзаключенным, молодым политзаключенным в частности, по предоставлению возможностей на образование для белорусской молодежи, по улучшению всех секторов, которые взаимодействуют с белорусской молодежью, то есть обеспечить, чтобы, например, белорусская молодежь была представлена в процессе принятия решений на разных уровнях, в разных структурах. Вот, это если кратко, ну и по направлениям там могут возникать уже различные задачи, которые я буду либо закрывать самостоятельно, либо перенаправлять молодых людей или организации к акторам и другим организациям, которые могут помочь в каких-то моментах и нюансах.
Вот за советским часом улады створали молодевые организации, кшталту пионерии комсомола. Mm-hmm. Лукашенко шмат гадоў стварае БРСМ, і даволі шмат людзей робіць кар'еру сябе праз гэту арганізацыю. Як вы мяркуеце, увогуле ці патрэбная нейкая молодевая такая арганізацыя, ці это вот як комплекс самых розных ініцыятываў маладых людзей, напэўна, это больш аптымальны варыянт, як вы бачыце, ці патрэбна увогуле молодевая арганізацыя нейкая такая вялікая?
Да, да. Я думаю, да, и я немножко в этом плане, скажем так, субъективно, из-за того, что я президентка Белорусского национального молодежного совета, который является таким единым организацией молодежных в единую структуру, в единое движение, но оно не слишком обширное и не охватывает весь тот пул организаций, которые существуют в Беларуси. Конечно, хотелось бы его расширять и объединять как можно больше организаций под одну структуру. Для чего это нужно? Для того, чтобы организации, чтобы немножко объяснить так, что структура, как работает гражданское общество в целом, есть организации, которые занимаются целевыми какими-то своими аудиториями, группами и какими-то задачами, адвокатируют за какие-то маленькие свои нишевые вопросы, что прекрасно, но эти запросы нужно объединять с разных структур, с разных организаций, собирать какие-то единые запросы от вот этого сектора, объединять их в более большие, высокие проблемы. И вот эти большие, высокие проблемы, например, маленькая организация из какого-то маленького региона или, допустим, из деревни, она не сможет решить какую-то большую массовую проблему для молодежи или для любой другой группы. Поэтому нужно, чтобы была такая аккумулирующая структура, которая могла бы собирать все эти запросы, агрегировать их, сублимировать во что-то более емкое и более большое и доносить это до каких-то акторов, до которых нишевые организации дотянуться не смогут. Например, может быть, организация в каком-то небольшом районном центре занимается разработкой какого-то комьюнити-проекта по созданию граффити в городе. У них есть проблема с тем, чтобы вовлекать людей в процесс принятия решений на таких очень маленьких уровнях. А нацсовет будет заниматься тем, что будет собирать запросы, передавать, например, Еврокомиссии или Совету Европы и создавать какие-то более массовые, объемные проекты, конференции, резолюции, документы, которые будут влиять на всю молодежь в стране в целом.
А гэта тычыцца той моладзі, якая з'ехала, ці той, якая цяпер знаходзіцца ў Беларусі? Ці ёсць у вас шляхі, спосабы кантакту, каардынацыі з маладымі людзьмі, якія ў Беларусі?
Да, конечно. Скажу, наверное, тоже со стороны Нацсовета. У меня есть опыт коммуникации как с организациями внутри Беларуси, которые сейчас находятся там, так и вне Беларуси. И моя позиция подразумевает в том числе то, что я буду объединять как раз и молодежь внутри и вне Беларуси. И уменьшать вот это вот нарастающее, скажем так, нарастающий разрыв между двумя вот этими группами. И обеспечить то, чтобы и у молодежи Беларуси были такие же разные возможности, как у молодежи, которая в данный момент находится вне территории страны. Потому что мы видим, что да, как бы есть определенная разница, во-первых, возможностей, разница в поступающей информации, разница в том, какие вообще есть методы самореализации молодежи внутри Беларуси и вне Беларуси, поэтому хочется этот разрыв его как можно больше уменьшить и как можно больше вовлекать молодежь, как находится в Беларуси в том числе. И в последующем это будет так, в том числе работать на обе эти группы в равном ключе.
Ви привели приклад, наприклад, графіті, там яка ініціативна група, яка хоче робити певне графіті, чи це може бути так само накерована на яку групу молоді, яка збирається робити графіті в Білорусі?
Да, конечно, почему нет? Всегда комьюнити-проекты — это самые, скажем так, проекты, которые дают самый быстрый такой условный выхлоп в гражданском обществе, когда мы видим, как маленькая, какая-то маленькая организация делает какой-то очень нишевый проект, и он меняет какое-то маленькое сообщество, как люди в этом сообществе одушевляются. Мы видим такие примеры, например, в Минске, когда создавался, в том числе, был очень хороший пример с граффити, который был нарисован на каменный город, по-моему, там здания красивые с такими очень большими арт-объектами. Как оно, как вот этот маленький проект изменил целое сообщество и как изменилась атмосфера в каком-то во дворе, условно, какой-то маленькой, в маленьком сообществе, как люди по-другому стали относиться друг к другу, к правительству, к городскому самоуправлению. Как вот эти маленькие проекты дают столько мотивации маленьким группам людей, которые продолжают что-то делать на более высоких уровнях. Поэтому да, я вижу работу с молодежью Беларуси как через такие маленькие проекты, так в том числе и через образование, через тренинги, конференции, в том числе и с белорусами в Беларуси. И, наверное, большую часть своей работы я буду посвящать, во-первых, установке коммуникации с какими-то новыми сообществами, с которыми у меня еще не было контакта, потому что у меня есть какие-то контакты в Беларуси, но они довольно ограничены тем кругом, с которым у меня уже была коммуникация раньше. Хочется расширить этот пул контактов и расширить в том числе то количество людей, до которых мы сможем дотянуться как демократические силы, чтобы установить контакт и быть релевантными, в том числе для молодежи Беларуси, которая находится в Беларуси.
Ну, и вы будете позиционовать себя, ну, вот, как некая политичная сила, те все же, как вот, ну, как представница политичной силы, вот, профессор Светлана Тихановская, те, ну, вот, я маю на увазе працу с людьми в Беларуси, те, вот, мова оговорка идет про некие социальные, культурные проекты, которые с причиной безопасности, ну, максимально отдалены от политичных неких питаний.
Я думаю, что это довольно взаимосвязанные вещи, и когда мы говорим про культурные проекты, они в том числе несут в себе какой-то политический подтекст или какую-то политическую повестку, как бы мы это ни позиционировали, и мне кажется, что моя роль, в том числе для молодежи, это нормализовать политическое вовлечение и политическое участие на разных уровнях молодежи в разных процессах. Мне кажется, у нас в обществе довольно стигматизированная в целом политическая сфера усилиями режима. У нас воспринимается политика как что-то такое очень далекое, что-то не очень чистое, что-то, куда люди входят для того, чтобы получить как можно больше власти, а на самом деле политика, это, по крайней мере, в моем понимании того, что такое политика, это такие политики, это люди просто, которые преподносят и помогают разным маленьким сообществам донести свою повестку более эффективно и репрезентировать разные группы, поэтому чем больше у нас будет политического увлечения, тем более лучшее, устойчивое демократическое общество мы сможем построить. Поэтому моя цель в том числе это донести, что быть политиком неплохо, быть политиком классно и на самом деле довольно весело.
Скажите, а те вы в своем жизни сустракались с эйджизмом, коли вас недооценивали альбо дискриминовали, казали, ну, занадто молодая. А в Беларуси теперь вот у эмиграции.
Да, да, в Беларуси было довольно много эйджизма, в том числе там со стороны администрации в университете, в школе, когда я пыталась делать какие-то проекты или пыталась приносить какую-то инициативу в университете. Например, мне всегда говорили, вот ты сначала закончишь университет, а потом ты уже там давай занимайся чем-то, чем тебе хочется. Сейчас у тебя есть одна цель, это выучиться, получить как можно больше нашего замечательного советского образования, получить как можно больше опыта и навыков, а потом уже идти в какие-то более, скажем так, серьезные, заниматься серьезными делами. Но это можно делать, кстати, там 35-40 лет. Но в том числе в политику у нас было принято всегда в стране, что в политику, если идти, то идти не молодым людям, а скорее людям, которые уже начались какого-то опыта условно. При этом очень приятно видеть, как это отношение меняется при, допустим, въезде в Евросоюз, когда ты общаешься, коммуницируешь с какими-то более, скажем так, устойчивыми демократическими структурами, они уже понимают, что молодежь на самом деле прекрасная группа, чтобы ее вовлекать в различные процессы, и в разных государствах Европы, Европейского Союза есть даже устойчивые какие-то практики по, например, введению квот по вовлечению молодежи в процесс принятия решений. Обязательно в парламенте должно быть какое-то соотношение молодежи, обязательно молодежь должна быть представлена, потому что это самые идейные, самые активные, самые энергичные, на самом деле очень образованные и умные люди, которых нужно вовлекать во все процессы. Ему хочется, чтобы у нас такое же отношение было к молодежи, что это на самом деле умные, прекрасные люди, которые будут двигать нашу страну вперед, а не те, кому нужно набраться опыта и только потом увлекаться в различные процессы. Мы теряем очень большой пласт как раз этой энергии, ресурса, мотивации работать.
А калі паглядзець на офіс Светланы Ціхановскай, на людзей розных узростаў, ці аналізавалі вы, ці вы самыя маладзейшыя, вот якую частку займае там, ну, моладзь, это таксама умоўны такі панятак, да, да 30 да 35 гадоў, я тебе тут 25 гадоў. Якая частка маладых людзей у камандзе Светланы Ціхановскай?
На самом деле, очень большой процент из всей команды это молодые люди, что радует и что, наверное, показывает, что все-таки молодежь, если дать им пространство и дать возможность участвовать, они будут занимать самые активные позиции. Поэтому, да, это очень вдохновляет. В том числе не только в офисе Светланы Тихановской, но и в координационном совете мы видим, что есть молодежные фракции, молодежные коалиции, различные объединения молодежных организаций и активистов, которые являются одними из самых активных политических деятелей. Между прочим, в Беларуси, что супер классный показатель, наверное, того, что может быть молодежью, если просто послушать их и дать им пространство, в котором их будут уважать за то, какую экспертизу они могут делать в процесс.
А вы сами пропоновали свои, ну, послухи, свою компетенцию, свою экспертизу, те вас запросили в офис?
Меня запросили в офис, но мы в том числе обсуждали довольно долго уже введение вот этой позиции, что нам нужно обязательно представить по вам офис Тихановской, по молодежи, по правам студентов. Потому что это сфера, которая требует отдельного внимания и отдельной, скажем так, отдельного выделения ресурса, отдельного человека, который будет заниматься непосредственно молодежью. Мы со своей стороны тоже в том числе адвокатировали, скажем так, в офис Тихановской, чтобы появилась такая позиция, чтобы ее занимал кто-то. Это не обязательно должна была быть я, но вот мне предложили, и я с удовольствием согласилась.
Я ведаю, што многія людзі ў Беларусі рыхтуюцца да ад'езду, ці ўжо ад'язджаюць у іншыя краіны. І першая матывацыя, якая ёсць, ну, найперш бяспека, а нумар два матывацыя, гэта дзеці, якія ў Беларусі вот, трапляюць просто ў вельмі ідэалізаваны асяродак, універсітэты становяцца не установамі адукацыі, а вот такімі палітычнымі, прапагандысцкімі установамі. Ці ёсць у вас адказ? То гэта вельмі непростым выбары для людзей у Беларусі. Заставацца і тады што і як, ці з'язджаць і тады што і як. Які больш складаны выбар?
Наверное, оба выбора не самые простые, и я помню в том числе и свои сомнения, когда я уезжала из Беларуси, и я представляю, я на самом деле уже сейчас, может быть, даже не так сильно могу представить, каково это сейчас находиться в Беларуси, потому что я понимаю, что у нас все равно меняется какое-то видение того, как на самом деле сейчас ощущается людьми в Беларуси то, что происходит. И я, наверное, со своей позиции уже человека, который находится более чем 2 года вне Беларуси, не могу давать какой-то прямой совет. Но, наверное, ни одна из позиций не более правильная или неправильная, чем другая позиция. У всех людей, конечно, есть свои, скажем так, свои условия, в которых они уезжают, и свои условия, в которые они переезжают. Потому что я понимаю, что, допустим, с семьей переезжать гораздо сложнее, чем переезжать одному. Потому что есть уже какие-то там логистические вопросы, которые встают, в том числе со стороны родителей. Это может быть там изучение языка, легализация, все эти вопросы очень... На самом деле тяжело через них проходить, даже ну, ресурсно, просто тяжело разбираться в тех документах, которые нужно заполнять, там, изучать новый язык, что накладывает очень большой обязательство, скажем так, на человека, который приезжает. Поэтому я не возьмусь советовать, но, наверное, если говорить про какие-то точечные выборы, которые люди совершают, если вы остаетесь в Беларуси, наверное, способ обезопасить людей, обезопасить своих детей от этого идеологического влияния, это давать какую-то альтернативу, и в том числе мы не можем отрицать, что у родителей огромное влияние на то, какое видение будет у молодежи Беларуси и у детей Беларуси того, что происходит. Чем больше мы можем сами каким-то образом влиять в рамках семьи на такое образование, которое мы даем внутри семьи, про то, что мы рассказываем на каких-то кухонных беседах и разговорах, о том, что происходит в стране и что на самом деле значат все вот эти идеологические уроки, патриотические уроки в школах, что на самом деле стремится вот эта система делать с детьми, если мы будем сами рассказывать открыто, беседовать с детьми, рассказывать им про то, что происходило пару лет назад там на улицах наших городов, и как можно больше самостоятельно вот этот разрыв уменьшать. Мне кажется, хотя бы такими маленькими шагами можем обеспечить то, чтобы молодежь Беларуси все-таки понимала, что происходит, и оставалась в контакте в том числе с демократическими силами и с тем, что на самом деле происходит в стране, потому что я понимаю, что если, там, допустим, дети, которым сейчас 15 лет, которым во время 20-го года было 12 лет, у них уже гораздо меньше есть понимания того, что на самом деле происходит, поэтому это наша ответственность, в том числе, обучать детей тому, что происходит. Но если все-таки решаете переезжать, то сил, очень больших сил, потому что это очень сложный процесс. Но всегда есть организации, которые могут помочь в этом процессе, помочь в легализации, помочь с поиском там жилья, ресурсов и прочего на первое время хотя бы для того, чтобы найти какую-то более устойчивую позицию, скажем так, в новой стране, потому что процесс, как можно понять, нам всем с вами очень непросто и очень трудозатратно.
Ну так это сапраўды складаны процесс для человека с белорусским пашпортом. Вот. Молодые люди выехали, хочуть стати студентами. Наприклад, у Чехії великі складаності, візи практично не видаються. Я ведаю, що Світлана Тихановська некілька разів приїжджала у Чехію з великою тяжкістю змогла допомогти білоруським студентам мати можливість отримувати візи, вчитися, навіть от мати стипендії. Але от під це трапило там літерально некілька десятків чоловік. Як би ви пораїли, у які країни, у які ВНУ є шанс трапити молоді тепер з білоруськими пашпортами? Яка ваша порада?
На самом деле тоже будет варьироваться от кейса к кейсу студента, потому что есть разные требования у разных университетов, и нужно изучать требования каждого отдельного университета, каждой отдельной программы, но выделяются отдельные специализированные программы для молодежи Беларуси, для них там для большинства также требует английский язык, но можно найти какие-то опции более инклюзивные, скажем так, для людей, которые, может быть, даже не на самом высоком уровне знают английский. Наверное, самая простая опция в моем понимании, это не реклама на ИГУ, это довольно просто приступить без английского, без высокого знания английского языка. Но если рассматривать другие программы, они будут также, наверное, варьироваться от времени к времени. Может быть, таким самым простым советом будет писаться на офис по образованию Светланы Тихановской. К ним можно в том числе обращаться за консультацией. Есть программы сейчас открытые для белорусов. Под разные условия они помогут в том числе подобрать какое-то высшее учебное заведение, которое поможет, которое может предоставить более инклюзивные условия для молодежи Беларуси.
Дякую великі за параду. Ви почали говорити про молодих політичних зняволених. Це велика частка, значна частка білоруських політзняволених. От я хотіла згадати якраз про те, що ви спробуєте робити, і, можливо, так само ваші поради, як можна допомогти молодим політзняволеним, які за кратами, а так само тим, які вже відбули свої терміни, так само, це якби, ну, не просто реч адаптуватися після того, як ти вийшов.
Зараз 627 політзаключених із всього кількості політзаключених в Білорусі, то 40% від всіх політзаключених – це молоді люди до 35 років. Вот. І, напевно, якщо говорити про конкретну допомогу іменно молодим політзаключеним, то можна використовувати ті ж методи підтримки, які ми використовуємо зараз для всіх політзаключених, писати письма, ссылки, донатить. Все эти методы работы, в том числе для политзаключенных молодых. Или можно обращаться в организации, которая непосредственно занимается молодыми людьми, студентами. Это «Наши белорусские студенты», «Молодежный блок». Есть отдельные инициативы, которые могут помочь вам, например, выбрать какую-то группу политзаключенных, которую вы хотите донатить отдельно. Но поддержка для них не будет сейчас защитна от остальных политзаключенных. Может быть, в частности, если хочется поддержать именно молодых политзаключенных, поддержать кого-то лично, стать, например, не помню правильное название, амбассадором, представителем политзаключенного, стать крестным политзаключенного, взять кого-то под личную опеку и вести какой-то кейс конкретного политзаключенного. Это может быть таким методом поддержки, который можно использовать, или, может быть, например, поволонтерить в структурах, которые помогают политзаключенным в Беларуси, например, общество образованию, офис Светланы Тихановской в целом, организации молодежные организации, которые в том числе сейчас очень нуждаются в ресурсах, в том числе человеческих, волонтеры, например, весну.
Я бачила, что йде збор сродкаў для Алады Гебремарыян, про яку я згадвала раней. Она была фігуранткай так званай справы студэнтаў. Все палітвязні ў гэтай справе цяпер на свабодзе. Ці вы ў каардынацыі з імі, у якім маральным стане яны знаходзяцца пасля зняволення? Можа, мы бліжэйшым часам нешта пра іх пачуем?
Да. Не пра всіх палітзаключённых, которые вышли по этому делу, я могу говорить за вопрос безопасности. Но со многими из них я держу либо личный контакт, либо слежу за их развитием событий в их жизни через наши членские организации РАДА. Вот. Большинство из них, конечно, испытывают, проходят через нелегкий период адаптации, в том числе, если они покинули территорию Беларуси, но даже если они остаются на территории Беларуси, все равно период адаптации и, скажем так, реабилитации после выхода из тюремного заключения – я думаю, не только у молодых политзаключенных по этому делу, но и те, кто выходит по другим делам, сейчас очень непростой период в жизни, когда им требуется психическая поддержка, поддержка ресурсная в том числе, и в целом любая поддержка, которая только возможна, для того, чтобы помочь им пройти через этот процесс, скажем так, да, реабилитации. И он требует, и у них очень много ресурсов, и ресурсов в том числе у близких друзей, которые оказывают им ту поддержку, которая сейчас возможна. Наверное, это все, что я могу сказать еще в рамках публичных сказок.
Я хотела при конце нашей размовы задать вам питание про то, я вам вот 22 года выпросил вниз офису Светланы Тихановской. Какая ваша наивеликшая амбиция на этот момент?
Я, наверное, сейчас нахожусь не только сейчас, но последние 3 года в такой ситуации, когда я не могу планировать на долгий срок, как, наверное, все большинство белорусов, которые были вынуждены выехать или остались в Беларуси. Сейчас очень тяжело выстраивать какие-то планы, но траекторию развития, которую я вижу для себя, это помощь Беларуси, помощь не только, возможно, молодежи Беларуси, но развитие других направлений, в том числе поддержка белорусов в целом. И пока что это, наверное, самый конкретный план, который я могу для себя построить, учитывая нынешнюю ситуацию. Поэтому да, помогать Беларуси в каком ключе, я пока что не уверен.
Дякую великий, что знайшли час для «Свободы премиум». Дякую великий.
Дякую.
Наша гостя Маргарита Ворыхова, дарацца Светланы Тихановской по молодевой политике и студентам. Я, Ганна Солось, развитываюся с вами. Заставайтесь у безпеки и со свободой.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці быў секс у вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталля.
Добрый день, шановное господарство. Рада с вами побачиться и поразмовлять про вельми важную, актуальную тему у истории Беларуси.
Сапраўды, тема важная и, максима, мало кому в уголе ведомая. Наталья написала книги про это, але у публичной просторы как-то тема сексу, сексуальности, великнесты литовским, а мать что не гучить. У Советском Союзе была такая, ну не то что примовка, але в условии, что в Советском Союзе сексу нема. Расскажите, пожалуйста, как эта ситуация выглядала в великнесты литовским, если был там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Советского Союза. Просто не было б кому дожить по великому рахунку. А у нас, як заўсёды, все было. Люди один другого любили, сексом занимались. И, в принципе, лічылася, что секс ён дае здоровье и радость. Але, конечно, это не было у официальных таких речах. Але вот помеж собою тема секса заўсёды оговорвалася. И она присутничала у приватной просторы, у литературы. Так что все нормально. Наши люди секс любили ими, и им занимались.
А ці захавались некие первые документы, которые свечат про это, або самые старые, иначе скажу, это, которые рассказывают про половые отношения помеж людьми в Великнесту Литовским?
Ну, сказать, чтобы, например, хронология велась, кто с кем, коли, кто такого, конечно, не заховалось. Заховываются, как правило, такие ускосные свечения. Это самые старые, так можно мой сказать, это хроники, летописи Великого Князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плана речи, как сватовання, або про сватовство, або про певные народные традиции, звичаї, вот про это могла быть говорка. А вот про так уже документально, то вельми тяжко сказать, чтобы кто-то надавал вельми докладно позы. Все это начинается прикладно 16-го стагодзя, коли и письменность была больше развита, именно 16-го стагодзя.
Вот вы узгадали про некие народные традиции. А какие народные традиции вы отнесли именно до этой сферы, про которую мы говорим?
Ну, самая важная традиция – это как раз была купалья, и вот это свято связывалось именно с сексуальной традицией, тогда, когда вот наибольшая энергия, когда солнце уходило у максимальную свою мощь, и свято как раз было связано с тем, что два молодых человека, хлопец и девчина, вельми далеко в лесе, шукали папороть кветку, і якби павільні старих таких звичаях, що діти, які були зачаті у гэты період, лічилися діти, даденные Богом, якби якраз гэта купалі лічилися святом сексуальним, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол природы.
Мы зараз говорим больш про селяну, тому що гэта, так розумію, больш свято селянская. А як гэта выглядало у шляхты?
Што у іх? Ну, шляхта таксама перетрымлівалася гэтых традыцій, тому що яны з кім камунікавалі? Менавіта з селянами, хто у іх былі ў першую чаргу селяні, да і сама шляхта адкуль, яна з селян. І яны святкавалі, і, наприклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмянщини, калі ксён скарзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купаллі. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. А ксён быў вельмі разлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць, і гэтак далей, а тут наперакор яму ўзялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купалі існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, які асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці рэгуляваліся сексуальныя адносіны той час дзяржавай?
Канешне, рэгуляваліся, але дзяржава ў першую чаргу рэгулявала адносіны, якія маюць дачыненне да злачынства. Таму што было крымінальнае права, і такія рэчы, як згвалтаванне, пералюб, яны адносіліся да злачынства, і адпаведна за іх прызначалася пэўнае пакаранне. Канешне, рэгулявалася, но апошні статут яшчэ ўвёў такую норму, звязаную са сваяцтвам, таму што, напрыклад, калі шлюбы, якія знаходзіліся ў блізкай ступені сваяцтва, яны скасоўваліся, норма была ўзята менавіта з рэлігіі, і вось яна была прапісана, но гэта ўжо трэці статут.
Вы згадалі пра пералюб, патлумачце, калоска, таму што, магчыма, гэта слова гучыць незнаёму для некаторых нашых гледачоў.
Ну, пералюб гэта менавіта звязаны са шлюбнымі дачыненнямі, калі ёсць пара, а хтосьці менавіта бо мужчына або жанчына здраджвалі, і гэта называлася пералюб, слова запазычанае з таго часу, вельмі часта выкарыстоўвалася, і гэта норма такая была ўведзена ў статуты, і таксама ўведзена была ў кананічнае права, і там гэта лічылася грэхом, і адпаведна свецкае ўжо заканадаўства за гэта карала смерцю. Вынік не заўсёды мог быць у практыкі, але вось у іншых дзяржавах таксама пералюб лічыўся нормай такой, за якой варта было даваць смяротнае пакаранне, і пераследавалася ў іншых краінах таксама пералюб.
А ўвогуле, якія вось рэгуляванні былі тады на тых нораваў, каго каралі? Вы згадалі пра пералюб, а за што яшчэ маглі пакараць, і ці толькі некую канкрэтную катэгорыю людзей, сялянцы, мяшчанцы, шляхту?
Ну, па-першае, калі мы берем законодавство, значит, для шляхты гэта былі статуты, для селян гэта было магдэбургскае права. І ў саксонскім люстры гэта было прапісаны, і ў іх, адпаведна, былі розныя нормы права. Аднак і згвалтаванне, і пералюб, яны караліся смяротным пакаранням. Калі браць шляхту, то тут вельмі рэдка даходзіла да смяротных нейкіх пакаранняў, а вот здараліся выпадкі, выяўляўся пералюб, але каралі каханка за іншае злачынства. Напрыклад, это было ў сям'і Радзівілаў. Другі момант, калі мы кажам пра мяшчан, тут залежыла ад таго, як дамовіліся два бакі. Калі адзін з бакоў настойваў, то атрымлівалася смяротнае пакаранне. Пакараць маглі смерцю як мужчыну, так і жанчыну. І шэраг дакументаў у розных судах, і ў полацкім магістраці, і ў гродзенскім, і ў магілёўскім, яны сведчаць, што калі муж настойваў, то адбывалася смяротнае пакаранне. Таксама па ініцыятыве жанчыны было смяротнае пакаранне, але з умовай, што гэта было на гарачым учынку. Адносна сялян тут цяжэй, у іх не было адпаведнага суда. І тут ужо або яны паміж сабой дамовяцца, або не дамовяцца. Тут былі іншыя выпадкі. Ну, вот адзін выпадак, звязаны з сялянствам, якбы больш падрабязна, то ў маёй кніжцы «Апошні па культуры сексуальных стасункаў» ёсць. Калі сялянка здрадзіла, яе муж просто выгнаў з хаты, яна раззлавалася, падпаліла траву, гэта была восень, ад гэтага загарэліся будынкі, і не толькі будынкі мужа, але і шэсць сямей сялянскіх. І ў выніку разбора, чаму, што ж загарэлася, стала высвятляцца, што загарэлася ўсё з-за яе. Калі сталі высвятляць чаму, то выявілася, што яна мела стасункі з братам свайго мужа. Тобто, вот, но тут уже не было покарання непосредно за пералюб, а было покарання за злачынство, за то, что была восень, и она спалила людям маёмасць, и першапачаткова яе як бы на смерть, а з другого пасля як бы пашкадавалі і сказалі, мы выганяем яе з гэтага рэгіёна. Ну, па сутнасці, гэта была просто доўгая пакутлівая смерць, калі яе выганялі, таму што яе ніхто бы нігдзе не ўзяў да сябе. І гэта была зіма, ўжо наступала, то практычна як смяротнае пакаранне.
Скажыце, дарэчы, у той час, зразумела, што грамадства было патрыярхальнае, тым не менш у законах пазіцыя жанчыны і мужчыны, яна была падобная, аднолькавая, розная?
Пазіцыя, яна мянялася па саслоўях. І яна не была аднолькавая, таму што ў мужчыны былі адныя абавязкі. Напрыклад, у шляхіцкім саслоўі мужчына быў вайскова абавязаны. І гэта была адна сітуацыя. І адныя абавязкі. Жанчына, яна мела свае правы, яна мела маёмасныя правы. І ў палітычных правах яна была абмежаваная, таму што яна ў соймах не ўдзельнічала, ў сеймах. У мяшчанскім саслоўі была другая сітуацыя. Тут ужо жанчына нават сваёй маёмасцю не магла сама распараджацца, яна яе мела, але прадаць магла з дазволу сваёй сям'і. І ў сялянстве яшчэ горш сітуацыя. І іх маёмасныя адносіны яшчэ цяжэй прасачыць, таму што зноў было гэта сваё грамадства неадукаваны. Свае дакументы яны не складалі, іх дакументы, напрыклад, даравальны запіс шляхціча ёсць, а даравальны запіс, нават калі хто каму сялян падарыў, гэта не зафіксавана, і мы не можам дакладна ўсталяваць вот гэты статус. Зразумела, вот статус мужчыны і жанчыны ў першую чаргу ўплываў ад саслоўя і ад эканамічных і палітычных магчымасцей мужчыны і жанчыны, таму што, напрыклад, у мяшчанстве таксама все рашэнні эканамічныя ў магістрацыях, гэта ўсё прымалі мужчыны, а не жанчыны.
Скажыце, а разводы тады ў вялікім княстве былі дазволеныя ўвогуле? Можна было так вот проста як сёння это зрабіць?
Разводы былі дазволены, асабліва ў 16-м стагоддзі, калі існаваў невенчаны шлюб, што там разводзіцца, прыйшлі, зафіксавалі і ўсё, і развіліся. Калі ўводзіцца невенчаны шлюб, тады разводзяць спачатку ўжо духовныя, а маёмасць дзеляць свецкія ўлады. І тады быў падзел. Але сяляне маглі жаніцца толькі, вот веселле сыгралі, і пасля не спадабалася, взялі рэчы і сышлі з дома, і ўсё. Тобто гэта залежало зноў жа ад саслоўя і ад таго, які быў шлюб. А многія, напрыклад, у той часы, калі чалавек сышоў з той ці іншай мясцовасці, яго знайсці было немагчыма. І часамі немагчыма было ўсталяваць, можа, ў другой мясцовасці была сям'я, ён мог ажаніцца. І такое таксама было. Таму от на тыя часы развод ён існаваў і не было настолькі, вот, што нельга было развесціся, можна было развесціся.
Скажыце, а наколькі тагачасныя законы ў Вялікім княстве адрозніваліся, напрыклад, ад закону, які рэгулююць сексуальнае жыццё, гэта ўсе норавы ў Маскве, ў Заходняй Еўропе?
Ну, конечно, яны адрозніваліся, таму што кожнае грамадства фіксуе знос на сваіх традыцый пэўныя такія вот нормы. Але казаць па законадаўстве, напрыклад, што вельмі так дэтальна прапісаны былі сексуальныя нормы, то не. Калі мы параўноўваем сітуацыю ўсходняй і заходняй Еўропы, то яна адрозніваецца. На Захадзе была як бы з аднаго боку штосьці было і забаронена, з другога боку большая была распуста. Калі мы кажам пра 16-е стагоддзе, то это ўвогуле быў рэнесанс, калі рэлігія найменшым чынам уплывала на людзей. Калі мы берем Масковію ў той же перыяд, там было жорсткае патрыархальнае грамадства, жорсткая сегрэгацыя мужчыны і жанчыны. Ну і як бы падарожнікі, якія той час бывалі ў Маскве, яны часта адзначалі наяўнасць гомасексуальных адносінаў там і пасля вот называлі яшчэ Турэччыну, дзе гэта было распаўсюджана. А вось, ну і ў Італіі адзначалася, таму што там нават былі спецыяльныя суды для такой катэгорыі людзей.
Угу. А скажіть, будь ласка, ну, ВКЛ, як ми вже сказали, традиційне громадство, зрозуміло було, тим не менше, ці, ми відаємо про так званий, сьогодні їх називають, нетрадиційні відносини. Що, як це виглядало у той час?
Ну, у той час відносини повинні бути виключно у шлюбі, секс у шлюбі, це така річ, скажем так, ідеологічне, правильне. Навошто у шлюбі? Тому що повинні бути діти. Тобто гомосексуальне дочинення вони не дають дітей. Відповідно, будь-яка література, вона підтримує сім'ю, шлюб і зв'язані з цим коштовності. Нетрадиційні речі, зрозуміло, спеціальних творів і так далі, що от ліпше відносини нетрадиційного плану у громадстві не віталися. Це могла бути тільки сатирична література. У норму вводилися тільки виключно традиційні речі. І у нас це було, ну, якби, замасовано у 16-17 столітті. Не всі нові появи у нас так от усприймалися, навіть коли вони і існували, але відкритим текстом про це не казалося. Це мило місце бути, про некоторих особ з нобілітету про це пліткарили, але відкрито не пропагандувалося. До заборонених дочинення, наприклад, так само відносилося зоофілія, за це було смертне покарання, а навіть було виявлено два випадки у Слуцьку, але знову ж, наскільки це було розповсюджено, вельми і вельми складно сказати. Тому що, коли випадок трапляв у судову справу, ми можемо сказати, що це було. Коли це було, але не було ні суду, нігде не зафіксовано, ну, ми не можемо про це однозначно сказати. Все ж таки, зараз ми можемо сказати тільки про документи, а от коли нема криніць про це докладних, то і нічого не можна сказати.
До речі, от тепер Генпрокуратура Білорусі пропонує карати педофілу хімічною кастрацією. Вона розповсюджена так само у тому ліку в Західній Європі у різних формах. Скажіть, а у той час це взагалі було проблемою на увазі педофілії сужиться дорослого чоловіка, ну, з молодішого зайшло?
У ті часи вельми пильнувалася така норма, як уступлення у шлюб. І норма, яка називалася повнолітній. Поняття повнолітній існувало на той час. Да, досягнення цього повноліття лічилося дітьо. Відповідно, коли чоловік не повнолітній, то і ні шлюб, нічого не може бути заключено. Існувала стара візантійська традиція, коли змовини могли робити поміж дітями, але не означало нічого. А от коли досягався шлюбний зрост, три статути їх міняли, то з цього шлюбного зросту тоді і могли бути сексуальні дочинення. Відповідно, педофілія і все інше, воно не могло бути просто розвита і примальна. Тобто був тільки от певний узрост, яких могли бути. А от, наприклад, коли були зґвалтовані і зґвалтовані дітей, то це вельми моцно осуджалося.
До речі, а який був узрост повноліття у ВКЛ?
Узрост повноліття, він починався для дівчинок раней. Це були в районі десь 16 год. Для хлопчика пізніше 18 год. От прикладно так.
Скажіть, а як виглядала ситуація з проституцією в ВКЛ? Чи це щось за що каралося, чи це була така ліберальна з'ява?
Це не була ліберальна така з'ява, але і переслідування, скажімо так, адмислового не було. Відносно проституції тільки третій статут вводить покарання. І причому вводить покарання не тільки проституткам, але тим, хто займається зводництвом. Коли ми порівнюємо проституцію у Китаї, у Європі, де яка була більш розвита, де була поділ, наприклад, елітні проститутки, як у Італії елітні проститутки, вони обслуговували Ватикан, нобілітет і нижчого плану проститутки. У нас у цьому плані система була не настільки досконало розвита. Частіше за все у проституцію трапляли дівчинки з таких сім'ї не вельми дрэнных, з вуліці, їх виховували, відповідно, після приводили до ремества, але от зустракаються випадки у проституції, коли з 12 років вони вимушені були цим займатися. Вось. І часцей за все гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні. Яны утрымліваліся ў нейкім памешканні і пасля выдаваліся от кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля такого пра скаргі была выяўлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі гродзенскі ксёндз, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. Вось такое сустракаецца. Ну і таксама вот у сферы духавенства былі развіты, калі да гэтых паслуг маглі яшчэ і выкарыстоўваць жанчыны, якія прыбіралі там у хаце, дапамагалі па гаспадарцы. І біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксяндзоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, наприклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах, альбо ў нейкіх таких, як бы, правілах, фальклоры, эратызм увогуле у ВКЛ, ён прысутнічаў, так, зноў жа, як з'явасць, і хоча як гэта
дробіць? Ой, канешне, калі мы берем, што называецца, прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы. І яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, она была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. Вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару радкоў. Эратычная літаратура была вельмі развіта. Таксама побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных. Калі нашы выязджалі ў Еўропу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі-вельмі распаўсюджаны. Тая ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівілаўны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
І ще знову ж згадаю тепер Генпрокуратуру, яка хоче ввести покарання за так звану пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало щось таке, як ЛГБТ-ком'юніті у Великім князстві Литовським?
Ну, ні, звісно. Яно было, у нас традыцыйнае грамадства, як я пра гэта і казала раней, але афіцыйна ніколі не рэкламавалася. Калі хтосьці адыходзіў ад гэтых нормаў, нет, канешне, гэта магло быць дзе-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, наприклад, у документах, у статутах, ці некі судові справи, такого ви не сустракали, так, каб, наприклад, за це карали?
Ні, такого я не сустракала якраз, тому що скарга повинна була бути, каб такое було. От по зоофілії, да, були випадки, но по гэтому не було. Навіть коли у 18 стагодзі були відомі випадки гомосексуальних відносин, все равно у суд на гэта не подавалося, люди там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. Тобто для таго у ВКЛ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умовно кажучи, не було навіть таких людей, про яких публічно пляткарили дійсно. Ну, от сьогодні ми ведаємо, що пляткарить про Леонардо да Вінчі, так, що він нібито був геєм. Ну, є різні, ведаєте, історичні фігури. У ВКЛ такі фігури були в Уголі? Кого подозрювати?
Ну, у нас пляткарили так. Про Уладзійського 4-го вазу пляткарили. Про Каралевича Сабецкага пляткарылі, але пляткарыць гэта адно, што называецца злавіць на ўчынку гэта другое. Вось, ну, про Каралевича ўвесь час пляткарылі, былі такія рэчы. Так вельмі цікава ставіліся да Генрыха Валуа, таму што яго вопратка і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. было все вельми и вельми по-разному. Конечно, для того, чтобы знайти вот эти речи, они не существуют массово. Часами это просто некие узгадки, которые можно потлумачить по-разному.
Скажите, пожалуйста, а ці были у той час у ОКЛ такие выходим, ну, лавеласы, або донжуаны их сегодня называют. Забуду боку про сапраўды, про яких говорили, что про их, например, поводзины, про их норовы суперсвободные в контексте именно сексуальном.
Ну, вельми шмат размовляли про Багуслава Радзівіла, вядома его розные пригоды у Парижа. А относно жанчын, ну, тут не вылучались яны тем, что могли про себе рассказывать. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але як бы тут вершы іх, это ж не дакументы, зноў жа не скажаш, што вот так оно і было.
Но, але пра сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх ж таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла ўсім здрадзіла. Гэта можа быць зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі вот на вашу думку ВКЛ, ну, берем там 16-е, магчыма, стагоддзе, зноў жа у вось пытаннях сексуальных паводзінах, вот наколькі яна адрознівалася або яна всё-таки была ў некім мейнстриме тагачасным у Еўропе. Вы сваёй традыцыйнасцю, бо я так разумею з вашых слоў, больш вынікае, што гэта было такое ультратрадыцыйнае грамадства.
Ну, цяжка сказаць, што зусім ультратрадыцыйнае. Тут шляхта брала з Европы то, что лічыла неабходным, але яна, напрыклад, не шла адзін в адзін. Ну вот такой яскравы прыклад. У Европе стала распаўсюджана сярод набілітэту рабіць аголеныя партрэты. Ну, нашы ездзілі за мяжу, але Льва Сапегу я ў такім выглядзе не бачыла. І я бы не думала, чтобы яны нават і блізка до такога не падыходзілі, чтобы у аголеным выглядзе з'яўляліся партрэты. Яны як бы прыламлялі тую традыцыю, якую бачылі, на свой густ. У плане секса яны іх адкрытасць вельмі моцна залежала ад адукаванасці і тэмпераменту. Былі сярод іх і моцна рэлігійныя, для якіх там і не секс нічого не патрэбна, былі і якія цікавіліся, як Ян Сабескі. І ён у аднаго калмыка даведаўся пра новыя позы. І былі, якія вандравалі, якія вучыліся ва ўніверсітэтах і там набіраліся вопыту не толькі з вучобай, але і з прастытуцыі таксама. Яны хадзілі да прастытутак і мелі іншыя сексуальныя кантакты. Тут можна сказаць, што мы гаворым не пра ўсё грамадства, а гаворым пра людзей і іх успрыняцце. І зразумела, што рэнесанс і контрреформация – это два разных периода, две разные эпохи. Вот когда у Ренессанс было открыто все, появились новые литературные творы с позами их и так далее, и наши люди это воспринимали. Когда приходит контрреформация, снова же сексуальные отношения по-другому проявляются, и они хоть и застаются, але все ж таки это не Ренессанс, и больше становятся закрытые тенденции. Тому относно нашего громадства, можно сказать, оно ведала сітуацыю. Напрыклад, і ў Турэччыне сітуацыю яна ведала. Яны вельмі цікавіліся Турэччынай. Асабліва яны пачыналі цікавіцца тымі грамадствамі, з якімі ішлі там вайсковыя кантакты або культурныя. І, напрыклад, каб зразумець Турэччыну, друкаваліся спецыяльныя кніжкі, якія там норавы, завычаі, і пра гарэм, і пра вот хюрэм султан таксама вот была інфармацыя. Яны цікавіліся тым, што адбываецца за мяжою, цікавіліся традыцыямі, норавамі. А што з гэтага пераймалася, гэта залежала ад персанальна асобы. І зноў жа, эту інфармацыю мог атрымаць шляхціч, адукаваны мешчанін, а селяніну, ну, ён мала што мог атрымаць. У яго, як бы, светапогляд быў звужаны яго мясцовасцю пражывання.
Да, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо ведати про їх, скажімо так, часні норми? Тільки з народних пісень?
У большинстве это может выникать из судовых справ тогочасных, потому что в решении своих питаний у шляхта выкористовывала селян. Часами были некие скарги, коли, например, шлюб не дойшел, там те, кто-то сбег, жонка от мужа и наоборот. Вот такие речи вельми редко траплялись про, меща, про селян. И калі б, канешне, яны, от як шляхта, мелі магчымасць мець свае дакументы, дзённікі, у нас было б больш інфармацыі хаця бы як яны ўспрымаліся. Як, а так мы маем інфармацыю пра селян праз іншых людзей. Або праз падарожнікаў, якія казалі, што яны там вельмі занедбаныя, бяспраўныя. А народные традиции, вот и звычаи, которые передаются с поколения в поколение, они все ж таки нам передают информацию старожитную, часами вельми архаичную, але эта информация мы не можем сказать, коли она узникла. Коли про документ есть дата, то про народную песню у нас даты нема. И мы маем какую ситуацию? Наибольшую информацию про селян собрал знакомитый этнограф Федоровский. У яго сапраўды целый огромный пласт твораў, просвеченных сексу. И он показывает такую речь, что сексуальное житё у селян было. Зразумела, что сексуальные пытания яны вырашали не у хаты, потому что вот полечили, ну, что такое хата селянская? Это, по сутности, один покой, где живут. Як было весна-лето, только тепло стало, значит, секс был на улице. Зимой уже тяжей было. И тут яны як бы, мені ті сексуальні відносини, які були продиктованы в тих умовах, яких яны жили. Відповідно, більше інформації, як це йде у нас з 19-го століття. Щось і більше – це 18-е. Ну, а 16-е і 17-е – тільки релігійні узгадки йдуть, от коли шло описание парафии, они писали, ай, гэтые селяне шлюбы не берут, живут, як хочут, детей не хрестить. Ну, вот, вот, так, вот такого рода информацию можно было еще отримать.
Я, до речи, просто для наших глядачов хочу, вот, вы сгадали про Федоровского, я колись так само проглядал его книги, они доступны бесплатно на сторонце Польской национальной библиотеки, и гэтые песни народные довольно многие язык шокующие. Я бы сказал шире, что навод сегодня в социальных сетках такого не побачишь. И там назвы половых органов, и то, что там гроби за этими половыми органами, но это вельми отважное, мне сдается. И добро, что таки помник заховался. Але коли бы вы, вот, завершаючи размову, назвали некий, на вашу думку, помник, я на увазе, максимум, литературный творцы, позднее фотоздымок, ці картину, вот что, на вашу думку, являлось бы некой такой визитовкой сексуального життя в Великом князстве. Что для вас это является?
Ну, тут, ведаете, у одним помнику это все не назовешь. Потому что тут целый комплекс. Есть и мастацкий. І мастацькі можна браць цікавыя творы, якія захаваліся, і літаратурныя творы. Можна браць рамантычныя творы, якія былі перакладзены ў 16-м стагоддзі на старабеларускую мову. Яны мелі дачыненне да лірыкі і да кахання. Можна браць і малюнкі. У мене, от, сам, напевно, самыя цікавыя речі у мене представлены у моей книзе. Больше за все мне сподобалось, знов же, дякуючи моим коллегам, подкинули, коли мапа, а на мапе змещены сексуальные односины. Вот это, напевно, самое лепшее, але за 19-е стагодзе.
Там есть ВКЛ так само?
Ну, а это на наших белорусских землях. Белорусская карта, а на карте это и выпадок прыгожий. Вот. Тому то, чтобы помнік, які б характарызаваў нашу сексуальнасць, напэўна, тут розныя трэба збіраць, і яны паказваюць, што у нас заўсёды было жыццё. Пытанне ў тым, што мы да сваёй гісторыі ставімся як быццам бы, ой, ой, мы ўсе такія прыстойныя і гэтак далей. Насамрэч, секс не з'яўляецца ні непрыстойнай, ні прыстойнай рэчу. Гэта натуральная рэч, якая павінна быць у гісторыі кожнай краіны. тому што гэта прыносіць шмат радасці. І вот як вы узгадалі Федароўскага, паказвае адну рэч, што нашы людзі умелі радавацца, і сяляне, і шляхта, і таму трэба, што самае важнае, самае цікавае, вучыцца ў нашых продкаў і не толькі чытаць пра іх і практыкаваць, щоб і ў нас было больш радасці.
Сёння мае госці была гісторык Наталя Сліша, для вас у празе працавала Дмітрый Гурневіч, вы глядзелі гісторыю на свабодзе. Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся з свабодай.